Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях человек, который, наверное, не посчитал количество рукопожатий от Михаила Юрьевича Лермонтова, но, тем не менее, является родственником поэта, достаточно близким, как мы понимаем, хотя и не прямым, Мария Королёва, потомок рода Лермонтовых, старший преподаватель МГУ Московского университета, генеральный директор издательства «Языки и славянской культуры» ЯСК. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начнем, наверное, с фестиваля, который 23 июля открывается в Пятигорске. Даже не фестиваля, вернее, форума и фестиваля. Фестиваль народного творчества по произведениям Михаила Юрьевича Лермонтова «Парус судьбы» называется он, правильно?
Да, название очень интересное. Это название, с одной стороны, отсылает нас к стихотворению Михаила Юрьевича «Парус», «Велеет парус одинокий», а с другой стороны, это название придумано китайским лидером Си Цзиньпинем, который, оказывается, учил в школе Лермонтова, знает это стихотворение наизусть, и вот он использовал эту блестящую метафору, говоря о наших отношениях с Китаем, что вот судьба как ветер, который надувает парус, а наш корабль, он ведет нас, наши страны, в светлое будущее, вот Россия и Китай. И это удивительно, что вот это вот такое интересное, такой замечательный образ, такая блестящая метафора, что она вдохновила нас, в общем-то, ее принять.
То есть Лермонтов переведен на китайский?
Лермонтов переведен на китайский. Лермонтова действительно любят в Китае и из русских поэтов, и его ценят больше, чем Пушкина. Я общалась с местными литературоведами. Действительно, его учат в школе, это все правда. Он там считается выдающимся поэтом.
А почему так сложилось исторически больше, чем Пушкина и остальных? Это какая-то особенная тема или особенная интонация, не знаю, у лермонтовской лирики? Или так просто сложилось?
И они его больше понимают, почему? И он им ближе. Он им ближе, может быть, в связи с тем, что он, ну, по каким-то основным ценностям. Кроме того, еще образ воина, вот он же тоже был офицером, он защищал нашу страну, он участвовал в войне на Кавказе, вы же знаете, вот, и даже возглавлял такой отряд, который можно считать спецназом современным. Вот, он для них образ вот этот идеальный, гармоничный, который сочетает в себе и поэта, и воина, и художника, и, между прочим, музыканта, то есть гармоничную личность. А по их представлениям личность должна быть вот такой многосторонней, гармоничной.
Мы тут практически в студии сейчас впитываем в себя Китай, потому что наши гости, Мария, привезла какой-то замечательный, совершенно я не пробовал никогда такой чай из Китая.
Да, китайцы, они молодцы, вот, они блюдут свои традиции, устраивают чаепитие, и это очень здорово. Вот мы ездили как раз в Китай тоже, и ждем делегацию из Китая, именно творческую делегацию. Нам очень приятно, что мы помогаем культурному обмену, как раз на нашем празднике в Пятигорске. Вот. А праздник этот для меня в первую очередь не сколько фестиваль, который вот мы назвали «Парус судьбы», который ведет нас в какое-то действительно прекрасное будущее, но для меня это важно, потому что мы собираемся всем родом, а ведь традиции семейные – это очень важно. И вот наш род в этом плане уникален. Мы собираемся, мы знаем всех наших родных, мы собираемся всем родом довольно часто в разных местах, и сейчас те люди, которые занимаются родословной, они подсчитали, что у нас примерно 200 человек в России, и еще есть наши родственники в других странах.
А вы с детства о своей принадлежности к этому роду знали или со временем как-то пришло?
Нет, на самом деле нет, потому что я родилась еще в советское время, и тогда же считалось, что всеобщее равенство. Ну, во всяком случае, мне так учили в школе, и, естественно, ну, то, что там какое-то дворянское происхождение, об этом особо не говорили. То есть просто не говорили, и всё. И я очень удивилась, когда я узнала, я пришла в школу, я помню, я сказала, а вы знаете, там, я из рода Лермонтовых.
Значит, всё-таки с детства узнали.
Ну, это было уже там, когда началась перестройка, и мои там одноклассники не сказали ха-ха-ха, тогда мы из рода Пушкиных, они мне не поверили, потому что Лермонтов был, ну, очень значимой фигурой, он до сих пор есть, но ну, просто великий-великий русский поэт, они мне просто не поверили.
Правильно я понимаю, что вы не потомок, не наследница Михаила Юрьевича Лермонтова, у вас с ним общие предки, скажем так.
Да, у нас у всех, всех представителей, всех членов рода сейчас объединяет наш общий предок, потому что Михаил Юрьевич Лермонтов, к сожалению, не оставил детей, он не женился, вот, и поэтому, конечно, прямых потомков ну, от него мы не знаем, но мы все знаем свою родословную, и мы возводим себя к общему предку, который пришел на русскую землю в 1613 году. Его звали Георг или Георгий Лермонт или Лермонт. Ну, сейчас принято говорить Лермонт, как-то устоялось ударение на последний слог. Ну, по-английски будет Лермонт, конечно. Георг, а по-русски Юрий, ну, Юрия. Поэтому в некоторых документах можно встретить там Юрия, Юрий, Лермонт. И вот он в 1613 году принял решение. Он пришел, он был наемником таким, потому что многие шотландцы, это называлось солдат удачи, они не могли получить наследство по какой-то причине, они уходили воевать в разные армии, их брали с удовольствием, шведы брали, там, поляки. И вот он с польской армией пришел воевать против России и сидел в крепости Белая. Это сейчас город Белый в Тверской области, ну, известный город. Вот. И в какой-то момент он подумал, и там крепость осаждалась, и так получилось, что известный князь Пожарский, все знают памятник Минина Пожарский, вот Пожарский, как раз он его и уговорил перейти со стороны польской армии на сторону русского царя. И с этого момента, с этого судьбоносного дня наш род... ну, берет свое начало, и Георг был очень уверен, он когда принял присягу, он стал действительно верен русскому царю, он честно ему служил, получил земли от него в награду в Костромской губернии, на тот период она была больше, крупнее, чем сейчас, и вот с этого момента вот наш род постепенно обрусел. И самое интересное, что даже поменялся девиз, потому что девиз у шотландского рода, он был такой языческий довольно, известный такой, кстати, в учебниках это такое крылатое выражение в латинских «Dum spiro spero», «пока дышу, надеюсь».
Ну, самое вот. Известное, наверное,
очень
для тех,
это девиз нашего рода. Вот. А в России, постепенно обрусев, приняв православие, наши предки, они взяли девиз «Sors mea Iesus», то есть «Моя судьба, мой путь, мой жребий Иисус», то есть Христос, что, в общем, очень... удивительно, потому что я не часто встречаю такие девизы, где именно Христос, Иисус упоминаются в самом девизе. Вот, и это очень символично, я считаю, потому что это указывает на то, что они всей душой приняли свою русскую судьбу. Это очень-очень сильно. И, конечно, что еще? В общем, характерно, мы, вот наш род отсчитывает свое начало на русской земле с 1613 года, то есть с начала периода Романовых. Вот, поэтому вот, очень легко запомнить, что и Романовы с 1613 года, и наш род с 1613 года.
А для вас важно то, что к этому роду принадлежит Михаил Юрьевич Лермонтов в плане самоидентификации, или все-таки первостепенно для вас именно древняя история, потому что вы изучали шотландский язык, вы вообще некоторое время жили в Шотландии, насколько я понимаю, то, о чем мы с вами говорили перед эфиром. Да. Или все-таки это вот первую очередь любовь к русскому поэту.
Но Лермонтов, конечно, нас всех объединил. То есть если бы не Лермонтов и не такое уважение к поэту в России, потому что не во всех странах поэт так высоко ценится, как в нашей культуре. А если бы не это, конечно, я думаю, мы бы никогда не собрались всем родом, и не было бы такого, что мы бы вообще, может быть, даже узнали о своей принадлежности. Конечно, нас объединил Михаил Юрьевич Лермонтов. Но очень интересно узнавать свою историю. И благодаря тому, что я стала постепенно заниматься историей, я стала гораздо больше узнавать об истории России и об истории Шотландии, конечно, потому что наш род, он ведет свое начало из Шотландии. Мне было важно узнать, как человек, который интересуется языками, узнать, что же это за страна, что там за языки, какие были мои предки, где они жили. И...
То есть к изучению Шотландии именно как филолог профессионально,
да,
что и стало вашей специализацией, скажем так, вы тоже пришли через родство, через род Лермонтов, через осознание себя в этом роду.
Ну, конечно. И вообще, мне кажется, что когда человек принадлежит какому-то роду, это уже накладывает на него какие-то обязательства, какую-то ответственность. Он должен стараться быть достойным своего рода, хотя бы что-то делать для этого. И когда он узнает, конечно, это входит в его жизнь, уже невозможно представить себя без этого ощущения большой семьи. Но это очень здорово. Вот. А в Шотландии, когда я про нее читала, там я выяснила, что есть такой язык, который мало кто сейчас знает, но очень красивый поэтический язык, шотландский гэльский. И вот когда я узнала...
Мы про него знаем, мы его не знаем.
Я думала, что надо обязательно его выучить. И я очень долго искала каких-то учителей здесь, и, в общем, не получилось никого найти. Вот.
А по скайпу? Или не было еще скайпа?
Знаете, тогда еще не было скайпа, и только-только это 90-е годы. Вот. Тогда еще даже не у всех были компьютеры, не у всех семей. И, конечно, я помню, что там даже вот на первом курсе, когда я училась, многие там печатали свою работу на печатной машинке даже. То есть невозможно было представить себе, как можно выучить гэльский. Но я поставила себе цель, и я вообще... Ну, мне нравится добиваться каких-то... осуществлять свои мечты. Это, мне кажется, это очень здорово. Человек это должен делать.
А зачем учить такой древний язык? Вот одно дело, когда мы учим какой-нибудь, не мы, а кто-то, да, профессионально занимается там древнегреческим, латынью, не знаю, египетскими какими-то языками. Это такая большая культура, большая цивилизация. А вот, казалось бы, да, гэльский язык Шотландии, который сами шотландцы-то, видимо, судя по всему, по вашим рассказам, не особенно знают,
не
или
особенно
забыли.
Забыли,
какая-то небольшая, маленькая часть чужой культуры. А вы на это тратите время, года, силы. Это ваша специализация. Что вы в этом для себя находите?
Во-первых, если сравнивать, то очень даже неплохо сравнить кельтское наследие с греческим или с римским, потому что у нас в Европе вот эта вот греко-римская культура на первом месте, вот у нас есть вот это наследие викингов, саги и прочее, кельтская культура, она в одном ряду, то есть тут второе или третье место по объему литературы и каких-то памятников просто не все переведено. Но это очень высокая цивилизация. Там в Ирландии, как вы знаете, наверное, там уже в V веке были монастыри настолько известные, что туда люди со всей Европы приезжали учиться. То есть это...
Что-то приобщение к великой цивилизации.
Это на самом деле большая цивилизация. Просто у нас она не раскрыта именно как цивилизация. Мы привыкли, что у нас есть греко-римская культура. И даже то, что мы сейчас узнаем про кельтов, так и говорят, что мы видим их культуру через посредством греко-римской. То есть вот это вот... Многие вещи, которые мы узнаем про кельтов, они были известны благодаря там Цезарю, который их описывал, например. Но если смотреть первоисточники, то выясняется, что у них было все свое, свои термины по философии, там, по астрономии, по медицине. То есть абсолютно развитая культура, очень высокая, очень интересная. И поэтому там есть что на самом деле изучать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Королёва из рода Лермонтовых, потомок рода Лермонтовых, генеральный директор издательского дома ЯСК, языки славянской культуры, преподаватель, старший преподаватель МГУ и организатор сбора рода Лермонтовых в Пятигорске, сегодня с нами проводит этот светлый вечер, и мы говорим об этом роде Лермонтовых и о том фестивале, который 23 июля стартует в Пятигорске, где, очевидно, соберутся все, если не все, то многие из 200 сегодняшних наследников рода Лермонтовых. Что будет на фестивале?
Вот мы готовим очень большую программу, на самом деле, ну, это, конечно, с одной стороны, секрет и подарок для тех, кто придет на фестиваль, с другой стороны, конечно, я уж поделюсь разными секретами. Мы хотели представить Лермонтова, как его видят сейчас современные люди, может быть, не в классическом таком варианте, а глазами молодых людей, талантливых людей, которые бы, может быть, представили его нашим современникам даже, потому что на съезд приедут и переводчики Лермонтова на английский, и, между прочим, на английском Лермонтов звучит удивительно современно, и на его слова хочется писать песни в таком фолк-рок стиле.
А что-нибудь можете прочитать?
Но сейчас сходу в переводе нет, наверное.
Ну, это... Вот, жаль. У меня сейчас был Пушкин на армянском несколько дней назад, а теперь Лермонтов на английском. Ну, не вышло.
Надо, вы знаете, надо будет обязательно, может быть, если хотите, сделать какую-то такую серию передач про переводы, потому что, ну, Лермонтова сейчас очень интересно переводит на редкие языки, я собираю эти переводы. Я не могу все прочитать, но специально для вас я что-нибудь подготовлю. Вот. А потом мы планируем замечательную вещь, это песочная анимация по произведениям Лермонтова. Песочная анимация еще не так у нас распространена в регионах, вот как вид искусства, не настолько, вот как в мире. В мире сейчас просто бум этой песочной анимации. Действительно потрясающая вещь на огромном экране, это очень красиво, это уникальный вид искусства, где природа совместно с человеком творится, потому что песок – это абсолютно природный материал, он, это очень красиво. Вот. Мы планируем привести очень интересных музыкантов, которые новые произведения по Лермонтову, композиторы, которые их исполнят. И,
устраиваем... А кто из музыкантов, хотя бы кого-нибудь назовите?
Ну, у нас будет на самом деле... Так как у нас вот этот сбор международный, приедут наши родственники не только из России, но и из Шотландии, приедет большая китайская делегация, поклонники Лермонтова.
Родственники Лермонтова из Китая.
Нет, нет, не родственники, поклонники. Про родственников мы не знаем, но и, если вдруг, может быть, есть, то мы будем очень рады. И поэтому у нас будут и шотландские музыканты, и наши музыканты. Из шотландских... у нас будет человек, который тоже учился вот в Шотландии, игре на волынке. Это потрясающий волынщик, лучший волынщик России, наверное, который будет играть на волынке в день гибели Лермонтова на вершине горы. Его зовут Анатолий Исаев. Он в Шотландии волынка – это такой инструмент для каких-то очень важных событий, для вот его использовали... для битвы, перед походом, военным походом волынщик всегда играл эту музыку, потом шел впереди отряда без всякого оружия. А на похоронах играют на волынке. Такой, ну, очень значимый для них инструмент, и на открытом воздухе это бесподобно. Вот мы хотим в день гибели Лермонтова, он же погиб на горе, на дуэли, вот, мы хотим подняться на гору, и чтобы там сыграли на волынке, это будет сильно. Это вот будет дань шотландским предкам Лермонтова. И, конечно, в рамках православной традиции для нас это очень важно. Мы каждый год проводим панихиду, и у нас будет сначала панихида по Лермонтову, а потом мы все пойдем на гору. И это, кстати, очень здорово, это почти как паломничество, то есть вот восхождение на гору, я считаю, что это очень тоже приятно. А из наших русских музыкантов будет гений, я считаю, гениальный совершенно композитор современности, очень молодой. Его зовут Евгений Соколовский. Его музыка, она звучала и на Олимпиаде в Сочи, и когда наши побеждали фигуристы. Вот, его музыка, она просто фантастическая. Она несет в себе победу, и он, ну, я не знаю, я думала, что у нас нет гениальных таких музыкантов сейчас, которые бы, вот, композиторы, которые бы вот так сочиняли. Когда я услышала, я просто была потрясена. И это очень здорово. Мы хотим именно раскрыть таланты людей, показать их на этом фестивале, показать... не просто в каком-то закрытом душном зале, а именно вот на открытом воздухе, на природе, среди этих прекрасных гор, под этим высоким, красивым южным небом, где звезды сами как купол, вот этот небесный купол, небесный свод, это очень красиво, как в Древней Греции, знаете, вот были открытые театры. Вот у нас мечта не только новое какое-то содержание внести, но и, может быть, представить это вот так, вот, то есть под открытым небом, в естественной обстановке, ровно в тех местах, где был Лермонтов, где его дух, это нам очень хочется как-то это все соединить.
О Лермонтове, о самом вы будете говорить? Я уверен, что если сейчас выйти на улицу и сделать небольшой опрос, большинство людей, которых мы будем опрашивать, расскажут нам вкратце, в общих чертах, биографию Пушкина. Но мне кажется, что с Лермонтовым сложнее, несмотря на то, что всегда у нас найдутся люди, всегда, спор всегда будет между Пушкиным и Лермонтовым, но никогда в этот спор не будут втянуты другие поэты того времени, более позднего. Все равно в сознании наших людей справедливо это или несправедливо, другой разговор. Если Пушкин — это наше все, теперь говорят, Пушкин — это наше СВО, все будут все равно выбирать между Пушкиным и Лермонтовым. Но вот биографию Лермонтова знают мало, я уверен.
Ну, трудно сказать, надо провести эксперимент.
А Лермонтов, кстати, это наш МПБ, так «Ход минеральных вод» звучит.
Ну, да, кстати, там же аэропорт назвали...
Да, неподалеку.
Имени Лермонтова как раз, да. Там, на самом деле, на Кавказе, это же считается все-таки Кавказ, да, вот эти кавказские минеральные воды, там, на самом деле, очень любят Лермонтова. Удивительно, он же воспел Кавказ именно благодаря Лермонтову. Кавказ представляется таким прекрасным поэтическим местом, и многие туда стремятся. Он действительно воспел его, сделал его бессмертным. И местные люди очень уважают Лермонтова, они знают о нем гораздо больше. Я когда езжу по тем местам, все всегда очень много знают интересных вещей. И, а многие даже детей называют вот в честь Лермонтова.
А правда, что у вас либо Михаил Юрьевич Лермонтов, либо Юрий Михайлович Лермонтов?
Да, есть такое. У нас есть глава рода, который сейчас возглавляет нашу ассоциацию представителей рода. Его зовут Михаил Юрьевич Лермонтов. И... Ну, многие, конечно, спрашивают, а как же так? Вот, он говорит, ну что же, у нас в семье, мой отец был Юрий, там, вот, он назвал меня Михаил, своего сына он тоже назвал Юрий, поэтому, конечно, у него просто не было, не было другого варианта. Но это очень символично, он теперь охраняет наследие Михаила Юрьевича, и, что, наверное, тоже уникально, наш род... И, в первую очередь, семья нынешнего Михаила Юрьевича, они выкупили и восстановили поместье под Москвой, поместье, которое принадлежало бабушке Лермонтова. И поместье, это считается поместье Столыпиных, потому что Столыпин и наш знаменитый реформатор, он тоже относится, ну, точнее сказать, Лермонтов связан узами родства и со Столыпиными.
А где она находится?
Она находится под Москвой, это платформа электрички Ферсановка, это на север, ну, условно, к северу от Москвы, не так далеко, это очень красивое большое поместье, называется Середняково. И вот там сейчас оно полностью установлено, оно принимает...
А, это в районе Химок.
Да, оно принимает, да, туристов, и вот сейчас Михаил Юрьевич, он нынешний наш, старается сделать все, чтобы там развивался национальный Лермонтовский центр. И мы там как раз принимаем гостей, встречаемся родом всем, делаем большие фотографии на память. Когда приезжают наши родственники из Австралии, из Франции, из Швейцарии, из Америки, из Бразилии приезжали, но сейчас вот там не осталось представителей рода из Канады. Ну, очень много откуда, из Люксембурга, в общем, по всему миру разбросаны Лермонтовы. И вот мы это место соединение, это место, где мы вспоминаем наши родовые традиции. И, кстати, я хочу сказать, что большинство людей, представителей рода, они все обязательно что-то делают вот, для России, для укрепления культурного наследия, обязательно, или что-то восстанавливают, вот как я, например, восстанавливаю храм, который мой прапрадед построил.
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Мария Королёва, старший преподаватель Московского университета имени Ломоносова, генеральный директор издательства «Языки славянской культуры» ЯСК, потомок рода Лермонтовых, и мы, мой коллега Константин Мацан, я, Алексей Пичугин. Через минуту снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».